Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – почему российский бизнес боится инвестировать в Россию. Дело в том, что сегодня прошло совещание о мерах по повышению инвестиционной активности, которое возглавлял Владимир Путин. И он заявил о том, что в условиях неопределенности на мировых рынках российским компаниям лучше делать инвестиции внутри страны. Цитата: руководители компании, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами, но в условиях большой неопределенности лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее. Вместо того, по мнению главы государства, вместо того, чтобы размещать средства в тихих гаванях и выплачивать дивиденды, российские компании должны направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России. И перед правительством сейчас задача по созданию благоприятных условий для такого внутреннего инвестирования. Ну, дело в том, что по итогам прошлого года у 60% предпринимателей выручка упала более чем на 30%. 40% компании заявили о полуторакратном снижении спроса, 45% урезали зарплаты. А в начале 2021 года у третьей компании продолжил снижаться оборот. Почти десятая часть субъектов бизнеса готовится закрыться. Вообще, что касается создания благоприятных условий для такого внутреннего инвестирования, когда я услышал эту фразу, у меня такое многократное дежавю отразилось в ухе, потому что я еще не слышал каких-либо заверений о том, что надо создать внутри неблагоприятные условия для инвестирования. Вот сколько есть этой власти, столько она создает благоприятные условия для инвестирования. Ну, можно считать, уже 20 лет, как минимум. Так вот, почему же эти условия все так никак и не создаются, и снова стоит задача перед правительством по созданию таких благоприятных условий? Куда предыдущие условия делись, и почему эти никак не работают? Саш, что ты думаешь?
Валер, честно говоря, так сказать, рассуждение старого дурака, так сказать, на тему о том, как надо работать после 21 года, когда он поработал, ну, выглядит по меньшей мере несерьезно. Ну, просто по определению. Так сказать. Ну, кто тебе мешал раньше создать условия? Ты же посылал ОМОНовцев убить людей на площадях. Ты преследуешь людей по совести, так сказать, там, религиозной, по политическим убеждениям, по каким-то надуманным предлогам людей сажают в тюрьму за то, что они что-то там с ковидом не так-то, маску надели. В связи с тем, что что-то не то слово сказали в интернете. И ты хочешь, чтобы они сюда инвестировали деньги. Ты создал такие условия внутри страны, по которым так называемые народные IPO все провалились. Вот там что только не выпускали, какие компании, так сказать, IPO. То есть вроде привлекали рядовых граждан и всех кинули. С Роснефтью, с Газпромом, там, черти с чем-то. Это не упомнишь всего. То есть
вся как произошло кидалово, Саш, поясни для наших слушателей.
Ну, делалась рекламная кампания, в результате которой говорили, сейчас мы как выпустим новые акции, предположим, Роснефти, и вы все купите эти акции, а потом они будут расти в цене, и вы заработаете. Значит, сдуру граждане покупали эти самые акции Роснефти, после чего они резко падали сразу после окончания самой процедуры IPO, а потом еще дальше. Ну, так ведь совершенно. Причем это все не на проценты, не даже на десятки процентов, а так в половину энтек. Так эти люди конкретно потеряли деньги. То есть я знаю граждан, которые, ну, собирались купить квартиру, да? И вместо того, чтобы купить квартиру, и как там, они подумали, что мы поднакопим, мы еще что-то там купили вот эти акции Роснефти и налетели на деньги и остались без квартиры. В этой ситуации, в итоге, которую они собирались покупать. То есть это как единичный пример. Вообще, сама себе процедура, когда руководитель государства вдруг вылезает на экран телевизора и говорит: ребята, не инвестируйте туда, куда вы хотите, куда вам лучше, а туда, куда я вам говорю, то есть ту страну, где я работаю. Значит, вот будьте любезны, сделайте подобную вещь. Но выглядит по меньшей мере глупо. И покажи пример тогда, что ты хорошо инвестируешь. Значит, ты инвестировал в ЮКОС, разорил его. Ты инвестировал в Газпром, разорил его. И занимался Газпромом. Ты инвестировал в дворец, он стоит пустой и необслуживаемый. И таких примеров не десятки, а сотни. За 21 год ты такого нахозяйствовал в такой стране, что с тобой не то, что так инвестировать куда-то, в пределах одной пустыли по-большому никто не пойдет из бизнесменов, из нормальных. Ты ограбил всех, весь мелкий и средний бизнес, индивидуальных предпринимателей, обложил их налогами, причем правовыми и неправовыми. Ты сделал такой налоговый кодекс, который выполнить невозможно. Ты сажаешь предпринимателей якобы из мошенничества без пострадавших лиц, что является типичным. У тебя все тюрьмы забиты предпринимателями. И после этого ты, скотина, пытаешься сказать людям, инвестируйте деньги в ту страну, где я работаю. Ну, это же просто верх цинизма, так сказать, всей этой общей ситуации. Какие у него аргументы? Почему кто-то должен инвестировать вот туда, где он находится? Только из-за того, что, так сказать, он произносит эти слова. Люди вносят деньги, вкладывают из соображений двух. Значит, страх потерять эти деньги и жадность, желание преувеличить их. Путина в этой конструкции нету. Ну, нету как таковой. Он предоставляет собой ужас того, что если ты с ним вместе окажешься, ты потеряешь все. Прибыли не будет никогда никаких. Это понятно всем, это очевидно. Нет проекта в стране, который бы приносил прибыль с помощью Путина. И этот человек имеет наглость советовать, рекомендовать, так сказать, людям вместе с ним прогуляться как шерочка с машерочкой под ручку для того, чтобы заработать деньги. С ним можно только потерять. Причем потерять гарантированно. Зачем это? На мой взгляд, эта ситуация настолько очевидна по своей сути, но все, что дать ему денег взаймы вот сейчас. Вот просто взять, так сказать, накопил деньги ты на пенсию. Большие деньги, хорошие, работал хорошо, так сказать, накопил денег на пенсию, там, условно говоря, 100 тысяч долларов накопил. Подойти и сказать: Владимир Владимирович, дайте денег дам. 100 тысяч вот в сумке. Ты их приумножь. Ну, как ты с пенсией обычно поступаешь. И мне пенсию, чтобы не, так сказать, по 1000 в месяц получать вот с этой доли, а 1500. Ну, если вот человек придет с подобным предложением, значит, просто к Минфину с такими деньгами, его направят сразу с санитарами в психдом. Потому что все прекрасно понимают, ну, идиот, куда ты принес деньги? У тебя их отберут, и никогда ты ничего обратно не получишь. Не то, что тебе приумножат эти деньги, ты не получишь свои, причем не получишь сразу. Просто скажут: видишь ли, дружище, то, что ты накопил на пенсию, и мы у тебя забрали, вот сейчас ты принес, мы положили их на счет, мы еще не создали процедуру того, как эти деньги оформить, и как сделать вот так, чтобы ты получал так эти вот другие. Не оформим, мы еще не сделали. По этой причине мы для начала на год заморозили эти средства. Заморозим, мы не отбираем, нет. Мы заморозим, так сказать, на год. И каждый год будем продлевать эту заморозку. Лет 15. А дальше посмотрим на ситуацию. Ты думаешь, я шучу?
Нет.
Это реальная ситуация. Более того, ты получишь их... Ты во сколько на пенсию выходишь? Нынче в 65 лет?
Да.
А мы примем решение, в 75 ты начнешь получать. Ну, как-то вот денег-то в стране не хватает. Мало ли, что ты принес тут свои что-то. Я имею в виду как раз накопительной пенсии, такая накопительная часть пенсии. Вот именно эта ситуация произошла. То есть я нисколько не фантазирую. Это произошло именно так, вот как я говорю. Я могу там в цифрах немного ошибиться, в чем-то. Но произошла именно такая ситуация. И этот человек говорит: а вы тут, ладно, пенсии. Так, пенсии, понятно, что я вас отберу, я грешен этим делом. Люблю я пошарить по вашим карманам. А вы проинвестируете в производство. А я тут налоги подыму, опущу. Ну, короче говоря, с налогами, в общем, вы будете счастливы, так сказать, без денег. И будут поступать. Вопрос: нафига ты такой умный взялся? Все бегут от тебя, все бегут от твоих дурацких налогов, бегут от твоей дурацкой налоговой службы. Ты посмотри на рожу своего премьер-министра, который посадил налоговика. И посмотри на его дворец, который, так сказать, он со своими родственниками построил. С чего? Кто понесет туда деньги? Кто с тобой будет работать? Какие министры у тебя чудные? Это же бездарь на бездаре погоняет. Ты не можешь приумножить из одного доллара, сделать полтора, не то что полтора, один на один не можешь сделать. Если ты получаешь доллар, то с гарантией, что через год это будет в лучшем случае 87 центов. А в худшем 50, а потом вообще рассосется, и ты их заморозишь. И этот человек, который делает произвол, ты сходи в свой суд, посудись. Угу. Попробуй получи обратно деньги, свои деньги. Ты же не можешь этого сделать. У него хватает нахальства рассуждать на тему о том, что инвестируйте в Россию, так сказать, в которой он ворует, работает.
Угу.
Ну, вот у меня, так сказать... А что тут рассуждать? У тебя другая точка зрения, Валя?
Нет, нет, у меня, вот как раз ты знаешь, мы с тобой часто спорим в эфире, у меня совершенно аналогичная точка зрения, потому что я ее могу обогатить только тем, что вообще-то вот эти инвестиции российских предпринимателей в российскую же экономику, они были бы естественными по какой причине? Но вот когда ты вкладываешь деньги, сидя в России, допустим, в западную экономику, ну, грубо говоря, ты не знаешь всех механизмов, как она вертится, да, ты не отслеживаешь ситуацию. Если там не находишься на месте, уже не вжился там в какой-то британский или иной климат. Да? Когда ты вкладываешь деньги в Россию, ты понимаешь, что здесь происходит, кто на что влияет, следишь за прессой, так сказать, чувствуешь вот настроение людей. В общем, короче говоря, обладаешь всеми теми необходимыми данными для того, чтобы понять, во что надо вкладывать, как меняется ситуация, какое ощущение. Понимаешь, то есть масса вот таких вот свойств, которые не отражаются формально. И то, что именно российские предприниматели не вкладывают деньги в Россию, а этому был, собственно, посвящен форум, означает, что они эту всю информацию имеют. И именно поэтому, собственно, этого и не делают. Понимаешь, то есть это... как бы фактура, которая подтверждает ровно то, о чем ты говоришь. То есть их ощущение от того, что происходит в стране, о том, что сюда особенно не следует вкладывать деньги. При этом надо сказать, что, во-первых, то, что все-таки вкладывается сюда, да, это вкладывается в основном через офшоры. То есть это снова те же самые российские деньги, да, которые, грубо говоря, приобретают западную прописку. И после этого, так сказать, входит сюда с надеждой хоть таким образом быть защищенным от вот всех этих манипуляций, которые ты только что описал на примере накопительной пенсии. Понимаешь? То, что вкладывали всякие западные компании, более крупные, в основном это финансовые обязательства России. То есть то, что гарантируется государством, то, что должно быть в случае... так сказать, какой-либо неприятности, идентифицировано как государственный долг России, и таким образом мытьем-лекатанием, но плыть получено через международные суды, активы, в общем, по принципу суверенных обязательств. Все остальное, вот что касается тех, как говорится, фраз, которые Путин бросал на этом совещании, которые разошлись потом по цитатам по официальным СМИ, типа «инвестируйте в наукоемкие области», в перспективные отрасли, долгосрочное особенно инвестирование.
Да, надолго.
Надо понимать, что вот с учетом того,
что... Чтобы уже не вернулось, настолько надолго, чтобы не вернулось уже.
Да. Все то, что мы знаем вот о, так сказать, кремлевской верхушке, что это значит? Что вы сейчас вложите деньги, но поскольку это долгосрочная перспектива, ну, там где-то, может быть, каким-то грядущим поколением, но не обязательно вашим, вот, они когда-нибудь в какой-нибудь форме вернутся. Мы-то их оприходуем сейчас. Вот. Мы их там распилим, растащим по госкорпорациям, там выделим себе на бюджеты, дачи, дворцы, там все что угодно. А это будет считаться вашей долгосрочной инвестицией. Вы так вот надолго туда вложили. И, в общем-то, надолго в понимании кремлевского означает, что отдачи не ждите. Понимаете?
По крайней мере, от тех, которые сейчас в Кремле воруют, работают.
Да. Поэтому, как это может вообще кого-либо стимулировать на какие-то инвестиции? Вот я просто удивляюсь как бы извращенному разуму, понимаешь? Но можно доказывать, я не знаю, будучи на его месте, да, предположим, что вот у нас есть проект аналогичный, допустим, Илону Маску, от которого все тащатся, тут многоразовый носитель, тут, понимаете, вот что-то должно быстро, ну не быстро, а, так сказать, в перспективе окупиться, потому что это какое-то новое прорывное настроение, и так далее, вот вы сюда вложите, вот с такими-то гарантиями, Слово «гарантия», кстати, не было произнесено ни разу, да? Отмечу в этом совещании.
Глупость вот. какая гарантия? Да, это ну, я тебе скажу, гарантии это нас лишают западники. Они.
Саша, конечно,
иностранные агенты, сидя там, отказываются страховать наш «Северный поток». Казалось бы, очевидная вещь. Вложи деньги в «Северный поток», и ты будешь при бабле. Вот будешь в Германию поставлять газ немеренное количество, а также во Францию, Данию, так и все прочее. «Северный поток». Вот ты говоришь, проект Илона Маска. Есть такой аналогичный проект. «Северный поток 2» называется. Вложи туда деньги и считай, ты будешь, Тихон, при деньгах. Считай, ты будешь при медали уже. Вот все это логично. Единственное, что недостаток, что что-то они не страхуют. Вот эта мюнхенская группа взяла и испугалась американцев. Потому что они всегда, еще я тебе скажу, с позапрошлого века еще штатов не было, они уже нас ненавидели. И вот они до сих пор нас ненавидят, они поэтому запрещают бюргерам страховать нас. А так бы, конечно, при деньгах были бы, если бы в «Северный поток» вложили. Или «Сила Сибири» есть хороший проект. Ты вложи туда бабки, они, значит, уйдут туда прямо куда-то в Китай, так сказать, все это хозяйство. По хорошей цене, по настоящей цене. Там газ, нефть, там все косяком, и прямо внутри трубы там лиственница потечет, так сказать, туда. Ну, короче говоря, все там потечет, а оттуда бабло. И прямо тебе в карман, так сказать, прямо в карман. Ты, значит, тебе карманов, ясное дело, не хватит, ты приготовь все больше. Ты нашей дополнительные карманы накладные, чтобы они большие были. И складывай туда баксы прямо, значит, вот так вот. Потому что, ну, китайцы, они возьмут баксы там у американцев, те же печатают, и, значит, возьмут их. И вместо того, чтобы тратить, они нам их, значит, прямо грузовиками сюда. И ты можешь прямо у границы, а может, тебе до дома могут довезти. Прям привозят пачки. И ты их по карманам рассовываешь. И они так, их много, так сказать, не знаешь, куда девать, так сказать. То есть, вполне, вот, все выглядит очень хорошо.
Нет, ты знаешь, ты вот, кстати, затронул тему «Северного потока». На самом деле, действительно, ведь интересный сюжет. Были санкции какие-то против европейских компаний, которые должны были его страховать там, и так далее. И вот мне в этой связи пришла простая мысль в голову. А что, собственно, не так со страхованием? Ну вот у нас было советское время. Строились проекты, в том числе и международные. Ну была такая компания у нас, «Ингострах», которая эти проекты страховала, в частности. Ну, а что мешает тебе сделать вот сейчас... Вернее, не сейчас, а наградить функциями такую же компанию. Ну, не страхуют их западные компании. Ну, хорошо, так застрахуйте российской компании. В чем проблема? Вот как на этом месте сразу наступает ступор. Вроде бы никаких других вариантов нет. Почему? Есть. Ваши. А спрашиваются запуски спутников, вот этих вот ракет «Ангара» и прочие там, которые там периодически взрываются или не взрываются. Ну, это нормальное дело, ничего страшного. Они взрываются и у «Маска», они взрываются и здесь. Ну хорошо, но их же кто-то страхует. А почему с потоком что не так? Почему его-то нельзя застраховать? Вот там вроде осталось 6% достроить. Без этого остальные 94%, они стоят без дела. То есть это пустое вложение денег вообще ни во что. Труба, которая не имеет выхода. То есть как следствие не работает. Она вся не функциональна до тех пор, пока последних 6% нет. Потому что а что тебе мешает вот, инвестировать в эти самые 6%? Ну или, скажем, призвать российских инвесторов в этот проект, как ты только что сказал. Действительно, призвать, обеспечить им прибыль, обозначить норму прибыли, сделать ее выше, чем у западных проектов аналогично. То вот вкладывайте, если у вас своих денег вдруг не хватает. В чем дело-то?
Ну, какой-то своих денег, Валер, своих денег много. Своих-то денег много. Они лежат в Фонде национального благосостояния, в Центробанке, в избытке бюджета. Там по разным оценкам там Делягин приводит какие-то цифры, какие-то там 15 триллионов. Я достоверно не проверял, там, может, что-то сперли уже, освоили. Но какая-то часть есть, денег много. Почему-то он свои деньги не инвестирует. Ну, как-то не вкладывает.
Кстати, да.
Вот кстати, почему-то, да. Как-то, говорит, разворуют, освоят. И не отдает. Вот замок построил. Дурацкое вроде. Кстати, в России. Но это расходная статья, так и взял. А так, чтобы вот вложить, чтобы зарабатывать, Ротенберг хотел в этот замок сделать предприятием. то ли публичным домом, то ли гостиницей, с апарт-отелем, по-моему, да, такой. И да. Почему-то не получается у него. Вот как-то вот он достроить не может. И вроде идея-то хорошая. В Геленджике можно же несколько миллиардов баксов вложить в апарт-отель и там уже наваривать. Опять же, накладные карманы, вот это вот все и туда доллары, значит, текут. Ротенберг, он же умный. Ну, он же вон сколько заработал денег в стране. Много. То есть он умеет это делать. И Геленджик там преимущество ФСО охраняет. Чтобы никто ничего не украл, не освоил что-то лишнее. Значит, а почему-то что-то прибыли нету. Уже вот 15 лет вроде как тема есть, а денег он никак не зарабатывает. Ротенберг. У него брат еще. Они вдвоем умеют осваивать, короче. А денег нет. И Путин, казалось бы, вот оно, инвестиции можно. Кстати, ему никто не мешает, ни налоговая инспекция ему не мешает, пожарные не приходят. Осваивай, строй, сделай апарт-отель, заработай детям. Нет, он прется куда-то в МГУ, крадет землю эту, которая бы чуть ли не со времен Ломоносова была МГУ отдана. Там строит какую-то на практику, вкладывает деньги из других каких-то нефтяных компаний для дочери. А что ты сам-то не... Ты бедный, что ли, или чего, так сказать, как это получается? То есть он немножко что-то лукавит, так сказать, какое-то у меня нехорошее впечатление, что, так сказать, не надо вкладывать сюда средства.
И нет, потому, Саша, что... лукавит очень нет сильно, потому что если это такие выгодные проекты, то чего призывать, собственно, какой-то частный бизнес? У тебя же действительно свой фонд. Вот я понимаю, ты сидел бы без копья. Да, и говорил, инвесторы, приходите сюда, у меня-то денег нет, вот вы понимаете, все вложил в сверхвыгодные проекты, но для вас еще сверхвыгодные остались. Ну, допустим. Но на самом-то деле оказывается, что свои деньги в эти самые сверхвыгодные проекты он не вкладывает, да, как-то больше все казначейские обязательства США предпочитают покупать из расчета этого фонда национального благосостояния, которого на самом деле и доходность по ним, ну, явно не 10%, да, так сказать, а гораздо скромнее, дай бог 2%, а может быть и меньше. Вот. А тем не менее, вот почему-то предпочитает вкладывать туда. А вот всех остальных Буратин призывает, так сказать, приходить сюда на месте и вкладывать в долгосрочные проекты. Знаешь, это чем-то напоминает вот эту историю с полем чудес, в котором надо посеять, так сказать, золотые в стране дураков. Вот под страной дураков, видимо, проецируемся мы, да, в которой, так сказать, надо зарывать эти соль, да, и ждать, приговаривая крекс, фекс, пекс.
Вот. Не, ну, это понятно, что он всю страну за идиотов принимает, он думает, что так, те слова, которые он произносит в горячечном бреду, они какой-то серьезный отзвук получат, так сказать. И, может быть, какой-то идиот, какой-то не очень здоровый человек наравне с Песковым скажет одобрение, так сказать, этому хозяйству.
Ты знаешь, Пескову легко сказать одобрение, потому что он ничего своего не вкладывает, он только берет.
Ну как не вкладывает? Вот, касается... Ему жена, знаешь, сколько надарила денег? Он купил дачу, часы за лимон баксов, там еще что-то. Он, Песков, богатый Альфонс, муж.
Да, удачно женился, да, вот на такой жене, которая миллионы долларов просто вот дает в подарок.
Навка, она как действует? Она же, так сказать, грамотная женщина. Она, значит, умеет кататься на коньках. Она едет на Олимпиаду, зарабатывает там несколько миллионов баксов на Олимпиаде обычно. Берет золото, серебро, бронзу, ну, все места занимает. Я даже не знаю, в каком виде она там. И эти деньги она отдает мужу. Дарит ему дома, квартиры, часы. Там. Потом, когда промежутки между Олимпиадами, она коммерчески выступает. Она едет где-то ногами, дрыгает, стекается море народу, платит за билеты. Да еще реклама телевизионная, все пироги. Она в накладные карманы, у нее есть там... Она запихивает эти все бабки, приходит домой и говорит: Песков, я смотрю, ну какая у тебя зарплата бюджетная? Ты хоть бы красть научился, что ли? Ну, ты не муж, а Альфонс, самый натуральный. На, получи бабки и, значит, давай что-нибудь построим, дом. Или часики тебе купим хорошие. И так живут вот люди. Так, это
Да, такой нормальный способ жизни, просто как-то его все остальные не освоили. Но ты знаешь, я по грустным мордам тех сидевших на совещании, их все-таки показывали, там, по-моему, по «России-24», там был такой длинный репортаж, я так понял, что не сильно убедительно звучали слова, так сказать, сидящего на престоле, о том, что несите...
понимаешь, если тебя не убеждают, в тюрьму, пожалуйста. Я считаю, что если ты сильно богатый и не вкладываешь в экономику страны, в общем-то, к Навальному туда, значит, там все. Кстати, насчет иноагентов, этот анекдот, он все-таки получил широкое рассуждение о том, что иноагент – это тот человек, который получает деньги с Запада, и да. Как бы вот это иноагент. А тот, который выводит деньги на Запад, он получается патриот. Он патриот,
да.
Патриот. И в рамках вот этой парадигмы я теперь вот даже в задумчивости. Человек, который будет вкладывать деньги в стране, он не патриот. Если он патриот свои деньги
уже давно вложили вкладывает, там.
Он не иноагент. Значит, он просто идиот, что ли? Вот как назвать такого человека, так сказать, который не знаю, будет заниматься...
Он не вписывается, да,
нужно какое-то название нужно.
Да, те патриоты, которые есть, там типа Усманова с госпожой Винер, там всяких там лечащих врачей по Первому каналу, так сказать, того же самого Абрамовича, они все как-то вот на этот призыв что-то недооткликаются. Они все как-то все там и там, как-то осели и осели.
Да я тебе скажу, ошибаются они, ошибаются. На самом деле ошибаются. Надо вкладывать сюда надо вкладывать. Нужно что?
Ошибаются. Вот они такие неудачники, они все время ошибаются. Вот как-то на этих ошибках миллиарды долларов успели закосить, а так по жизни ошибаются.
Да нет, счастья-то у них нету. Нету счастья. Счастья нету. Поэтому, конечно, так надо бы их на Лубянку пригласить и объяснить, где счастье и куда вкладывать надо средства. А, кстати, там знают на Лубянке. Они обычно, они все же знают, так? Все знают. Они инструкции получают оттуда, прямо с Кремля. И из Кремля им, значит, рассказывают, бабки надо вкладывать сюда. И счет уже, так сказать, конкретный. А так как они знают, они, ребята, уверенные, хваткие, чекистский крюк в попу забили. То есть все они как бы нормально себя ощущают. Они сразу конкретно этот номер счета знают. И ты приходишь к ним и говоришь, а куда инвестировать? Такой вопрос. Они говорят, ты проинвестировал деньги в Россию? А куда инвестировать? Они говорят, пожалуйста, вот счетик. Вот проинвестируй сюда. И ты выходишь счастливый такой, живой, бодрый, без денег. И легко, и карманы, вот эти накладные, они пустые такие, значит, там можно еще засовывать, так сказать. В общем, с хорошим настроением выходишь, солнце светит.
Да. Что-то мне подсказывает, что, конечно, будущее вот этих вот инвестиций, что долгосрочных, что краткосрочных, в ту чудную экономику, которая создана Путиным в России, оно так же сумрачно, как было и в предыдущие 20 лет. То есть вряд ли кто-то по доброй воле захочет это все сделать именно потому, что на самом деле нет самого главного, нет гарантии того, что то, что ты проинвестировал, у тебя не отберут.
Валер, что значит по доброй воле? Кто по доброй воле деньги вкладывает? Если по доброй воле вкладывать, это быдло получается какое-то. Они по своей воле куда-то будут вкладывать. Куда скажут, туда и вложат. В конце концов, у нас президент 21 год сидит. Уж, наверное, он знает, что говорит. Он сказал, что деньги вкладывать сюда. И вкладывать. Ты дурак, если ты не вложил. И вот особенно, я считаю, что первым делом надо из «Единой России». Вот есть энтузиасты, они в сентябре голосование будут. Если ты, скотина, так сказать, прикидываешься сторонником президента и прикрываешься избирательным бюллетенем, что я, мол, где проголосовал за «Единую Россию». Нет. Нужно какое-то подтверждение финансовое. Ты с чеком, с кассовым, что вот ты на этот счет перевел бабки. Значит, вот предметно. Тогда, значит, вроде ты, получается, там, патриот, хороший человек. А если не сделал, извини, ты так прикрылся бюллетенем, что я мало ли, что ты проголосовал там за кого-то. Ты деньгами ответь.
Ты знаешь, Саш, вот если говорить уже в данном случае серьезно, да, я думаю, что те, кого пригласили, так сказать, на это совещание, это тоже была какая-то определенная выборка, да, они на самом деле так и поступят, но поступят следующим образом. Им укажут действительно счет, куда надо отвести отступные. Это не называется инвестиции, это называется отступные. И вот один пример из такого, таких отступных, он на самом деле уже сегодня тоже прошел по прессе, создан некий фонд фондов. Оригинальное название, да? Фонд фондов.
Точно. Я сам думал, Олимпиады еще
там, провести. Что там говорить? Инвестиции, прогрессивных технологий,
какой-то еще... Я тебе скажу, значит, союз меча и орала.
Его называют
Союз меча и орала. Дети. Именно... По всей стране разносятся горестные крики детей. Отовсюду мы слышим эти горестные крики. Дети, вот куда надо инвестировать. Детский фонд. Название, куда есть парк Сириус.
Да.
Там одаренных детей всех за колючую проволоку свозят. И их обучают, значит, так как положено. Ну, заодно и президент тут рядом, так сказать, пристроился со своей челядью. Там несколько десятков квадратных километров. Это тебе не геленджикская дыра, так сказать. Это прямо на границе с Абхазией. Вот это все выделено. Охраняется. Это дети. И детям в Сириусе, талантливым, им нужны бабки, чтобы... Вот туда, в Сириус, надо все это дело зафуговать. Вот этот вот фонд, так сказать, Союз меча и орала, его назвали Сириус. Он вполне годится для инвестиций. Ну, даже думать нефиг.
Ты знаешь, что там касается фондов...
Там суды надежные, законы действуют. Все по закону принадлежит. Одному человеку ты фамилию его знаешь.
Ты знаешь, ну что касается фондов, это не шутка. Это действительно такое название, непритязательное. Управлять этим всем фондом будет тот же самый фонд прямых инвестиций. Так что не надо тут разводнять. От остальных требуется просто вложить деньги. Там действительно 10 самых крупных компаний российских. Вложили по миллиарду. Ну, рублей, я так полагаю, не долларов же. Вот.
И тем самым для начала ничего, нормально.
Да. Тем самым откупились. Вот мы вложили, мы там слова какие-то произнесли, при этом
это там во главе этого фонда прямых инвестиций некто Дмитриев находится.
Да, да, да.
Очень похож он на голубого воришку Альхена. Ну, прямо вот. Он крадет и стесняется. Вот он прямо украл что-нибудь и покраснел. Очень характерная личность. Он прямо видно, он здоровенный такой по габаритам своим.
Да,
видно,
да,
что
да,
когда,
да,
когда он тырит, он переживает очень, так сказать. Вот.
Краснеет.
Краснеет. Поэтому все прямо по Ильфу и Петрову, так сказать. Тут мы вполне соответствуем действительности.
Да, да, да.
Дмитрию надо верить, надо деньги отдать, так сказать. Кто сомневается, тот иноагент. Вообще сторонник Навального и опасный карбонарий. Отдайте все деньги, ребята. Отдайте. Докажите свой патриотизм. Все деньги Дмитриеву. А он там знает, как направить.
Куда. Так. Ну, что же, давайте, может, к вопросам перейдем, Саш, ты не против?
Да легко. После такой темы одно удовольствие.
Вот отвечать. Вопрос первый. В глобализованном мире невыгодно инвестировать в нищие страны, а выгодно в богатые. Плюс там же и тратить. Это перспективно. Что думаешь, Саш?
У нас богатая страна, особенно Сириус. Вот тот маленький участок страны, где сосредоточено, так сказать, много чего хорошего. Вот туда надо вести. И управление с Дмитриев, с большим шефом. Там, не посоветует же президент плохого. Он же обязательно посоветует что-нибудь хорошее. Он скажет, отдайте этому. Вот туда и надо и отдавать. Вот те идиоты, которые в стране у нас еще остались и верят Путину, вот туда пусть деньги и принесут. Там сложно вместе с Дмитриевым. Молодцы. Хорошая идея.
Ну, вы знаете, что касается нищих, дело все тем, что сегодня вот известие прошло о том, что этот Моторсич готовится национализировать. Как при этом будет себя чувствовать китайский инвестор? Ну, извините, не смогла. И то же самое возможно в любой стране, в том числе и в России, в которой вот эта вот экономика находится на таком вроде бы выгодном, но узурпированном состоянии, в котором власти решают, получить тебе прибыль или не получить. Если ты Ротенберг, ты ее получишь. Если ты Кальвачук, один из братьев или оба вместе, вы ее тоже получите. Понимаете? А вот если ты Тимченко, снова получишь опять. Видите, у нас сколько удачных инвесторов. Вот один, два, три, четыре, и таких еще можно насчитать. А если ты ее вдруг принес, куда-то так, поведясь на эти обещания, то тебя могут и просто обуть, сказать, ну вот не смогла, не сложилась ситуация. У нас тут новый налог придумали, новые правила, так сказать, и так далее. Поэтому где инвестировать, конечно, это вопрос достаточно сложный. в странах богатых, скажем так, ну, если иметь в виду европейские в перспективе, то, безусловно, условий правовых для бизнеса больше. Хотя и там есть свои «но». Тоже не все подряд можно, как говорится, принимать и глотать. В общем, это, короче говоря, сложная инвестиционная политика, и Россия в ней избыточной привлекательностью, к сожалению, не обладает с таким руководством. Пожалуйста, Саша.
Ну, если говорить серьезно, конечно, от богатства страны не зависит норма прибыли. Иногда она прямо противоположна. Например, очень богатая страна Япония, но инвестирует туда в долговые обязательства Японии, дело совершенно дохлое. Значит, там, если даже есть какая-то прибыль, то она носит какой-то смешной характер, потому что Япония в этом плане закредитованная страна. Я говорю именно о стране, о ценных бумагах, облигациях страны. Потому что инвестируют обычно в частные предприятия, и они не зависят от богатства страны. Может быть, бедная страна и богатая компания, и наоборот, совершенно спокойно, в самой богатой стране может быть бедная компания. И опять же, размер этой компании, ничего, важна норма прибыли. Насколько ты угадал? Самые выгодные инвестиции получаются, когда компания только что разорилась, цены на ее акции резко упали, но тем не менее она получила какие-то преференции, государство задачилось ее спасать. В этот момент впереди бурный рост стоимости акций. Вот в этот момент надо покупать. Вроде как, если угадаешь, конечно, если ее не добьют, так
сказать. Ну, надо иметь инсайдерскую информацию, скажем так, Саша, объективно.
Или большой опыт. Или большой опыт.
Как застраховывать себя, например... или то и другое вместе. Я, честно говоря, не верю в это гадание на, так сказать, кофейной гуще. Если есть инсайдерская информация.
Валера, есть организация, которая не гадает. И ты знаешь ее. Эта организация называется «Вангард». Она скупает самые крупные предприятия, самые большие банки, фонды и все прочее. Она скупает по 10-15% этих акций. Все чохом. И благодаря своему размеру, так сказать, она очень устойчива. Но норма прибыли у нее маленькая. Потому что все равно кто-то прав. Она не разбирается. Apple. Берем Apple. Большой. Берутся там, условно говоря, первых 500 компаний, самых больших. И она покупает крупный пакет акций. Он самый большой фонд в мире. По формальным признакам ему принадлежат самые крупные банки, самые крупные предприятия, самые промышленные крупные предприятия, там все принадлежит «Вангарду». Сказать, что так легко отнес деньги и получишь большую норму прибыли, не получишь. Но надежно, потому что основывается на колоссальном объеме. Вроде есть такая стабильность некая. Но это вот такой выход. Можно вложить в эти облигации, государственные облигации казначейства Соединенных Штатов. Там тоже прибылешка, как ты говоришь, 2-3%, а иногда и меньше.
Иногда меньше, нуля. Да.
Но парковать где-то надо, колоссальные суммы. Емкость этого рынка колоссальная. Паркуют деньги там. А если ты хочешь рискнуть, найди Илона Маска, но не сейчас, а 15 лет назад. Найди. Угадай. Он еще в гараже рашпилем сейчас. Первый свой образец, что-то пытается или космического корабля, или Теслы там что-то сделать. Угадай и купи 5% его акций. О, заработаешь. Но надо угадать. Это большие сложности с этой частью.
Ну, кто-то угадывает, такие люди есть, я не буду отрицать их наличие, но в остальном это либо инсайт, когда он вскрыт, то это преступление, когда он не вскрыт, это становится как бы деловым предвидением. Знаешь, в значительной мере, кстати, большая часть базируется на инсайде. И, кстати, вот для российских предпринимателей как раз это должно было быть бы естественным преимуществом, поскольку они знают ситуацию внутри страны, но при условии, что сама власть предсказуема, и что она не занимается тотальным грабежом, а она им занимается, и все равно в конечном итоге дурак. Вот, и, так сказать, все это обойдется сложнее, дороже, труднее, с большими потерями и имиджевыми, людскими, и какими угодно. Вот. Поэтому, ну что, так сказать, человек лишен политического мышления, поэтому прохлопал, так сказать, ситуацию, когда она шла ему в руки, теперь, так сказать, что-то реконструировать сложно. Что касается, так сказать, самого Зеленского, я думаю, что он не контролирует ситуацию, но он действительно ее не контролирует. Вообще, когда, понимаете, речь идет о марионеточном правительстве, трудно приписать ему контроль за ситуацией. Правительству можно как бы предъявлять претензии, когда оно реально что-то решает само. В случае Украины, к сожалению, большому сожалению на самом деле, об этом речь уже давно не идет. Поэтому говорить, что он ответственен или контролирует ситуацию, ну, просто невозможно. Я не думаю, что там стоит кто-то конкретно один за этой ситуацией. Там могут быть влияния самых разных сил, и это лишнее подтверждение того, что ее никто не контролирует. Поэтому развитие может быть самым разнообразным, в зависимости от того, там, до какого степени обострения это дойдет. Что угодно может быть. Так. Еще вопрос. Почему в РФ нет профсоюзов наподобие западных? Как ты думаешь, Саш?
Ну, профсоюзы вообще это основа левого движения. И люди, которые объединяются, наемного труда, которых 93% населения по психотипу, людской потенциал у них колоссальный. Но для этого люди наемного труда должны осознать, что без коллективных договоров, без профсоюзной солидарности, без единых требований к повышению заработной платы, тарифов, вот которые, собственно, не заработной платы в чистом виде, а тарифов, так сказать, сколько ты получаешь за час, условно говоря. Если не бороться за, так сказать, эту сумму, то естественное желание предпринимателей платить тебе как можно меньше. Это вот нельзя белую акулу полярную, так сказать, обвинять в том, что она что-то там жрет, что мимо проплывает. Она так устроена. И предприниматель, естественно, пытается сэкономить на заработной плате, а рабочие не объединены профсоюзом и по этой причине не могут требовать. У нас тот этап дикого капитализма в данный момент, в котором рулят предприниматели. Они определяют цену, и цена эта маленькая. Особенно мы это видим не столько в Москве, сколько видим по всей России, что зарплата носит характер, который ниже прожиточного минимума на самом деле. Что такое 20 тысяч, так и 25 тысяч заработная плата? Не пенсия, не пособие, а заработная плата 25 тысяч. Это человек, который не может, человек не может прожить на сумму 25 тысяч рублей в месяц. Просто физически так, не в состоянии. Он, знаешь, какие-то проедает запасы, он какие-то, получается, старый костюм донашивает, там старые ботинки донашивает. Это долго продлиться не может. Он, значит, где-то занимает или еще что-то, перекредитовывается, так, петлю себе так, готовит. Так. Вот, то есть, значит, должна быть какая-то минимальная заработная плата, минимальный расчет за тариф, чтобы люди получали. Потому что все остальное, это получается, тогда или воровать ты должен, так, или вот действительно проедать какие-то предварительно нажитые. Поэтому до тех пор, пока люди не осознают, что они должны иметь единую, и должны стоять на них жестко, профсоюзов не будет. Это база профсоюзного движения. Вот с моей точки зрения так.
Ну, я тебе дополню твою мысль. Я согласен, во-первых, с тем, что ты сказал. Но дополню ее тем, что поскольку у нас капитализм, скажем так, олигархический, то есть верхушка государства, она непосредственно, во-первых, участвует в этой олигархической деятельности, ее агенты, по сути дела, являются этими олигархами, то естественно, что у нас весь перекос и правового, и государственного сознания, он производит в сторону олигархов, в сторону того, чтобы, так сказать, права трудящихся ущемлялись в пользу профсоюза. Для того, чтобы профсоюзы могли действовать, должна существовать некая демократическая система, в которой бы власть зависела от народа. На сегодняшний день она зависит сама от себя, плюс от той кучки нахапавших вот это, присвоивших народное достояние личностей, которые ее подпирают. Поэтому в таких условиях, конечно, появление профсоюзов наподобие западных, да и не только наподобие западных каких-либо еще, которые бы реально составляли права трудящихся, это проблема для власти. Понимаете? То есть это не некая уравновешивающая сила предпринимателей и рабочих, ну, трудящихся, между которыми государство является как бы арбитром. И в этом смысле не перевешивайте на одну, ни на другую сторону, как происходит это в западных странах. Да? Ну или должно происходить во всяком случае. А здесь это отчетливо перевес на сторону тех самых олигархов, которые являются подпитывающей верхушку и правящую верхушку.
И на их стороне и суды, и пропаганда, и правоохранительные органы.
Да, естественно.
И поэтому профсоюзы не могут существовать. Да, они не могут отстаивать интересы трудящихся. А дальше их смысла нет. Если они не могут эту функцию выполнять, то никто не хочет ими заниматься.
Разумеется, да. Так, еще вопрос. Как вы относитесь к геноциду армян 100 лет назад? Был ли он на самом деле и можете ли дать объективную оценку этому событию? Понимаете, история достаточно мутная. Почему я говорю мутная? Потому что существует две противоположных точки зрения. Естественно, армянская и турецкая. Но канва, в двух словах, объективная, сводится к следующему. Что когда началась Первая мировая война, Турция была на стороне держав вот этого тройственного союза, то есть Австро-Венгрии и Германии. И поэтому, собственно, война против нее, с одной стороны, носила характер и цели для России выйти к проливам. Это была, так сказать, как бы приз, который был ей обещан за участие в Первой мировой войне. И с другой стороны, вот потеснить, собственно, владение Турции, которые захватывали на сегодняшний день, это примерно две трети исторической Армении. Соответственно, началось достаточно успешное российское наступление вот, в Армении. И те армяне, которые жили вот на этой исторической территории, которая стала уже подвластна Турции, они, естественно, выказывали им симпатию, старались им содействовать. И поэтому Турция как бы в превентивных мерах для того, чтобы не получить партизанское движение у себя в тылу, стала этих армян выселять. Причем выселять их на крайний юг Османской империи. Крайним югом Османской империи в то время были Сирия и Ливан. Они тоже туда входили. И вот практически все армянское население из этих вот северных провинций было перемещено на юг. И на сегодняшний день там имеются достаточно большие армянские общины. Когда нам говорят, что в Турции осталось очень мало армян, то здесь есть элементы определенного лукавства. Потому что, с одной стороны, Турция – это не то же самое, что Османская империя во время Первой мировой войны. Вот Сирия и Ливан от нее по результатам войны были отделены. И, в общем-то, все это перемещенное население оказалось там. С другой стороны, вот это вот перемещение, обошлось ли оно без жертв или нет? Я думаю, что нет, не обошлось. Потому что было либо партизанское движение армянское, либо что-то похожее на содействие этому партизанскому движению. Естественно, там были на этот счет какие-то репрессии. Носило ли это характер вот именно геноцида, типа всех мы армян перережем, потому что они нам уже надоели. Ну вот, мне кажется, что такого явления в этом плане, скорее всего, не было. Но, подчеркиваю, это 100 лет спустя, это все приобретает уже огромное там мифологизированное значение, значение мифа. Вот, и поэтому сказать уже, какие конкретно события его наполняли, достаточно сложно. Но в целом, вот вся эта история с армянским геноцидом, она в принципе преследует вполне понятную цель. Получить примерно то же самое, что евреи получили в результате признания Холокоста неким вот общемировым явлением в пределах Второй мировой войны. И получить за это компенсации. Вот, грубо говоря, идея армянского геноцида, ее подпитывание и требование признать его во всех странах, в первую очередь европейских, в некоторых он признан, например, во Франции, имеет, в общем-то, вполне вот такую вот практическую цель. А что касается, был он на самом деле или нет, это вопрос того, каких размеров и с какими целями это происходило. Я думаю, что вот идеи тотального уничтожения армян в Турции не было. Но это, опять же, личное мнение, просто исходя из вот тех документов, которые были доступны. А что касается репрессивных акций каких-то, они, несомненно, происходили, как происходит во время любых военных действий, там, или антипартизанской борьбы, или там, массового переселения, или выселения народов куда-то еще. Так что вот примерно такая оценка. Если хочешь что-то добавить, Саша, скажи, или я пойду дальше.
Любая война – это длящееся страшное преступление с обеих сторон. И я думаю, что Первая мировая война не была исключением.
Так, вот еще, вернее, мнение. Краснов. Северный поток – это что, без сведения ПУ построили? Усть-Луга, конец кормушки Прибалтики. Они там железные дороги на металл сдают. В РФ не было производства трамваев, железнодорожных вагонов и так далее. В Союзе даже закупали. Что-то какое-то сумбурное немножко изложение. Вот, но я думаю, что, во-первых, трамваи сейчас в России производятся. Вот, то, что они сдают железные дороги на металл в естественно, если они не используются, что для чего они нужны. Их же поддерживать надо. Железная дорога – это не какая-то такая вещь, которая стоит сама по себе. Вот ее построили, и она там стоит. Дальше ее надо либо использовать и поддерживать. В любом случае, это, так сказать, если не используешь, то чего ее делать? Ну, разбирать надо на металл. Что же касается Северного потока, то мне кажется, что его-то еще как раз и не построили. Потому что последние сведения – это то, что его обещают построить к сентябрю этого года. До этого был апрель, до этого был конец 2020 года, до этого было начало 2020 года. Вот такая логика. Так что пока про постройку Северного потока 2 говорить сложно. Или вы говорите про Северный поток номер 1, но 1, да, построили. Что думаешь, Саша?
Я в этом комментарии услышал, да разобрал только свою фамилию. Я рад, что я своей фамилией, так сказать, разогрел желание высказаться товарища, так сказать. Я с ним полностью согласен.
Так, еще вопрос. Смирнов часто говорил, что ковид к лету должен уйти, однако именно летом в Штатах было наибольшее количество заражений. И в Штатах летом очень тепло. Как вы это объясните? Значит, ковид реальность. Вы знаете, ну, в Штатах вообще ситуацию, на мой взгляд, проецировать очень трудно, потому что там происходит как бы два параллельных явления. С одной стороны, самая большая заражаемость и смертность, а с другой стороны, один из самых больших охватов населения вакцинированием. Кстати, в Великобритании примерно то же самое в европейском масштабе. Тут что-то не клеится. Вот если вакцина, так сказать, должна помогать, то значит заражаемость должна падать. А тут вот как бы происходят эти два процесса параллельно. Это не укладывается в голове. Кстати, в основной Европе с вакцинированием все гораздо хуже. А, например, расширение вот этого карантина, мы как раз сегодня только обсуждали с моим другом французом эту вещь, вот расширение карантина, комендантский час, происходит параллельно с ростом заболеваемости ковидом. Вот растет карантин и параллельно растет ковид. Спрашивается, а зачем тогда карантин? Власти успокаивают всех тем, что... Ну, и без карантина было бы еще больше. Но это больше или не больше, так или не так, да фиг его знает. Никто ж не проверял. Вернее, проверяли шведы, у них больше не было. Поэтому, вы знаете, ситуация очень такая зыбкая, не очень понятная. Но к Соединенным Штатам хочу дополнительно добавить, что, понимаете, там, в отличие от многих других стран, может быть, заболевание ковидом – это определенный аргумент. Вот ты заболел ковидом, и, так сказать, как бы у тебя детектировали, или ты заявил, что у тебя ковид, ну, не знаю. Ты получаешь бесплатную медицинскую помощь. Вот там в Штатах, кстати, проблема. Надо иметь медицинскую страховку. Если тебя, так сказать, страховки нет, то тебя, как говорится, просто выкинут из лечебного учреждения, говорят, обдавай, или у тебя Обамакер, или еще чего-то должно быть. Кстати, Обамакер отменили, но пока еще так и не ввели. Вроде Байден обещал, но вот как-то вот не добежал, не досуг было. С ковидом все проще, сразу все становится бесплатным. Не говоря уже там про продовольственные пайки, всякие вспомоществования, раздачи этих пресловутых там тысячи долларов и так далее. Понимаете, болеть ковидом в Соединенных Штатах выгодно. И когда является, вот, появляется такой мощный экономический стимул, особенно на фоне... так сказать, масса мигрантов, не трудящегося населения, то говорить, что эти цифры целиком объективны, ну, становится сложным. Может быть, они объективны, а может быть и нет. Я лично продолжаю оставаться на точке зрения, что все-таки волны распространения ковида связаны с сезонными волнами распространения простудных заболеваний вообще. Просто в этих заболеваниях одни могут вытеснять другие. Вот становится больше ковида, меньше гриппа. Больше гриппа, меньше ковида. Что из них опаснее по осложнениям и прочим, ну, это еще, как говорится, будущее решит. Но я не считаю, что само по себе это, так сказать, рост заболеваний именно в летний период и именно в Соединенных Штатах, он является каким-то значительным. Кстати, в Европе, например, так не произошло. Там летом был наоборот спад. Так что это, в общем, этой логике вполне поддавалось. Посмотрим. Слишком рано, честно говоря, делать суждения при таком объемном материале. Так, как вы относитесь к высказываниям Нарусовой о том, что россияне это люди бомжеватого вида. Что думаешь, Саш?
Дурно.
Ну, присоединяясь к только что высказанному мнению, хочу только досказать, что она дура давно. Вообще, строго говоря, она была ей всегда. Вот, поэтому она никогда остротой ума, так сказать, не отличалась особой. Вот, в этом смысле даже дочка ее немножко так, чуть-чуть побашковитее. А она вот просто, да, из разряда дурнобитых. Поэтому, ну, что вам сказать. Она мнит себя барыней. Вот такой, знаете, барыней в какой-то еще царской эпохе. Питерской, да, которая вот замужем была за мэром, и поэтому с тех пор она приобщилась к барскому статусу, и все прочие, кто такого статуса не имеют, они являются для нее бомжами. И все время она за счет власти от чего-то питалась. Была каким-то сенатором от Тувы, в которой я не знаю, даже бывала ли она когда-нибудь. Явно ее туда, так сказать, Кремль определил. То есть она привыкла, собственно, жить за счет, так сказать, этой верхушки, этой системы, благодаря тому, что Путин – это бывший помощник Собчака. Вот. И с тех пор вот у нее такой взгляд на жизнь. И я думаю, что до тех пор, пока эта система
будет существовать… Я тебе про питерских скажу, Валер. Как посмотрю на экране, увижу питерского, мне неприятно. Вот Путина я вижу, так сказать, он что-то врет, ахинею пройдет. Мне просто неприятно. А смотрю на Нарусеву, так сказать, с Питера, которая вдова Собчака. Мне неприятно, что какая-то хрень. Золотова посмотрю, угрожает избиением людей. Мне неприятно это. На Собчак посмотрю. Мне это неприятно. Вообще, я считаю, что питерских всех надо в одиночный пакет поставить и расстрелять, потому что мне неприятно смотреть на них. Вот,
ну, понятно.
Вот, ну, вот подобный бред, случае, бред она несет. Все они бомжеватого типа. Ты посмотри на это чучело такое. Мне неприятно. Тебе приятно? Мне неприятно.
Ну да, ну, в общем, это характеристика Нарусовой как персонажа. Я сочувствую гражданам Ленинграда за то, что вот у них такие градоначальники, такие выходцы из их среды. Ну, вернее, не из их среды, а, так сказать, из их города. Мне очень жаль, что они...
Да ты на Беглова посмотри, тебе тоже станет неприятно.
Ну да.
Ты назови приличных людей оттуда. Мне неприятно даже говорить об этих людях. Питерские это неприятные люди. Все они бомжеватого вида. Так неприятно просто. Они все копались, так сказать. Куда не сунешься, везде питерские. Мне неприятно.
Так. Еще вопрос. Читали новость, что полковник Хромов, это глава, по-моему, военкомата. Нет, не военкомата. Ну, в общем, кто-то отвечающий за военный призыв. Обратился к девушкам сдавать своих парней в военкомат. То есть, в принципе, призвал к стукачеству и предательству своих. Как вам такой офицер? Ну, вы знаете...
Он из Питера?
Не знаю, не помню, по-моему. Возможно, что да.
Такое ощущение, что из Питера. Мне неприятно это, вот, когда подобные люди выступают. Мне неприятно.
Вот. Ну, вы знаете, это было на какой-то праздник, только перед 8 марта, по-моему, было сказано, так сказать, в качестве поздравления девушкам. Я тут что-то читал такое вскользь на эту тему. Ну, что сказать, ну, люди недалекого ума, это вот то же самое, что и к Нарусовой относится. Он там апеллировал, по-моему, к тому, что если вас бросил парень, то вы его сдайте в военкомат, там, понимаешь, вот сообщите, где он находится, вот, и мы тогда его призовем на службу в армию, а вы таким образом порадуетесь, что вы ему тоже сумели, так сказать, насолить, раз он вас
и
бросил.
И вам будет приятно. Улыбка
была такая. Да. Хорошо, дальше. Вот сейчас в пандемии, если федерация не дает денег, что мешает краю, области, городу занимать деньги на бирже под свои долговые облигации и, например, платить пособие и тому подобное? Что думаешь, Саша?
Я думаю, что никто не будет этим заниматься. Что значит занять? Занять, отдавать же надо эти деньги, да еще с процентами. Во-вторых, на бирже не дают, дают кредитные организации. Они дают под проценты кредит. Есть кредиты, которые берутся по межбанковскому, вернее, межрегиональному, там никто не даст денег. А брать деньги в банке, это расплачиваться потом. Бессмыслица.
Ну, кроме того, понимаете, я бы сказал так, здесь есть некая сложность, связанные с тем, что для того, чтобы занимать деньги где-то, надо чем-то обладать, да, под какую-то собственность. Ну, условно говоря, чем может расплатиться область, край, город, чем он лично обладает, вот той собственностью, которая принадлежит лично ему, для того, чтобы он мог ее заложить, сказать, что если я вот не верну этот самый кредит, то в этом случае меня, так сказать, эта собственность перейдет в ваши руки. Я думаю, что, во-первых, а, такой собственности немного, и б, для того, чтобы ей распоряжаться, ну, не знаю, пойдет ли какой-либо, так сказать, глава управы, там, я не знаю, города или области для того, чтобы иметь такие, так сказать, полномочия. Потому что на него, конечно, в случае, если это собственность федеральная или, скажем, областная перейдет в частные руки, него, конечно, навесят всех собак в гораздо большем объеме, чем то, что он может получить для того, чтобы выплатить пособие и тому подобное.
Поэтому, ну, Валер, без всяких залогов, даже если происходит, но просто давайте решим вопрос тем, что займем денег. Классный совет. Ну, он не годится никуда. Занять денег.
Нет, ну,
Саша, таких идей можно. Деньги можно занять и пропить, например. Тоже приятно. То есть, ну, потратить на борьбу там с ковидом. Но это же источник занять денег. Надо жить посредством.
Нет, ну, я думаю, что просто в эпоху ковида, действительно, если осуществлять такие займы, то это надо под какие-то, ну, разумные возможности их возврата. Но поскольку очень часто и города, так сказать, и все остальные находятся, по сути дела, в дотационном режиме, когда им деньги присылают из центра, а они сами не обладают ничем. Ну, это вопрос распределения собственности. У нас ведь собственность, насколько я понимаю, Саша, так до сих пор толком и не распределена. Если не брать Москву там с ее какими-то городскими владениями, там, может быть, Питер. Вот, а так... Ну,
Москва имеет возможность занять деньги, потому что у нее профицит бюджета очень часто и доходы большие. Но зачем? И просто есть деньги. Деньги существуют для того, чтобы выплатить. Они существуют и федеральные, и московские деньги. Ничего занимать не надо.
Понятно. Ну и последний вопрос. Вот нас просят повторить ответ про Донбасс, поскольку завис стрим. Ну, вы знаете, у нас вот будет эта передача выложена на наших сайтах. Там, я думаю, все будет нормально. Ну вот, тогда вы, собственно, посмотрите про еще раз этот самый момент, и там, где завис стрим, то, наверное, он будет уже прочитываться легко, потому что у нас, когда мы отвечали на этот вопрос, ничего не зависало. Я надеюсь, что он не зависит и в передаче. Вот еще один. С января в Люберцах и в Люберецком районе творится полный беспредел с частыми эвакуациями школ и детских садов в связи с минированием. Что это, по-вашему? Саш, как ты думаешь?
Ну, чаще всего звонят сами правоохранительные органы, значит, и делают ложные вызовы о том, что что-то произошло. Потому что если звонит какой-то злоумышленник, он достаточно быстро вычисляется. Ну, как бы существуют уже механизмы электронные, цифровые для того, чтобы... Это значит, звонят они сами, смотря из каких соображений. Когда не дать оппозиции провести встречу в каком-то спортивном зале, то говорят, зон заминирован. Вот с этим я регулярно сталкиваюсь. Угу. Приходит ОМОН и говорит, у нас звонок. Угу. Тут все заминировано. Будьте любезны выйти отсюда. Как звонок? Что? Ну вот люди там пытались собирать подписи за выдвижение в президенты или еще что-то. Каждый раз приезжал ОМОН и говорил, у нас сигнал о том, что тут все заминировано. Вот чаще всего именно по этой причине происходит. Я вот с этим сталкивался регулярно. Если же, тем более, в одном районе действительно завелся какой-то маньяк, который звонит, то его вычислили бы на второй день. Ну, просто это как бы... Существуют методики, я не буду о них рассказывать, о том, как это все можно вычислить. Раз это не делают, это, значит, делают сами правоохранительные органы. Из каких соображений? По-разному, в разное время, по разным соображениям.
Так, ну, спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче. Мы вот так более-менее... так сказать, ответили на все ваши вопросы. Я надеюсь, что те, кто что-то не услышал, они смогут это потом прослушать в записи нашей передачи, которая должна, поскольку я надеюсь, что она уже пройдет без каких-то накладок. Спасибо вам большое за участие и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.